Часть седьмая. Гордость. Грех Люцифера.
Так, приветствую вас, друзья мои. Сегодня у нас заключительная беседа о борьбе со страстью гордости. Все мы люди, воспитанные в советское время, и с детства нам всегда внушали, что гордость – это чуть не самая главная добродетель советского человека. Помните, да, что человек это звучит гордо, как у Алексея Максимовича Горького, да? Или у советских собственная гордость. На буржуев смотрим свысока. И действительно, в основе любой революции, любого бунта лежит гордость. Гордость – это грех сатаны, первая страсть, которая появилась в мире еще до сотворения людей. И первым революционером, первым бунтарем был сам сатана. Когда был создан мир ангельский, небесное воинство, один самый высший и могущественный ангел, Деница, не захотел находиться в послушании к Богу, к любви к Нему, возгордился своим могуществом и силой и выжелал сам стать как Бог. Деница увлек за собой многих ангелов, и произошла на небе война воинств небесных. Архангел Михаил и ангелы его сражались с сатаною и победили злое воинство. Сатана, Люцифер, пал как молния с небес в преисподнюю. И с тех пор преисподняя, ад – это место, где обитают темные духи, место, лишенное света и благодати Божией. И бунтарь-революционер не может не быть гордым. Он продолжатель дела Люцифера на земле. Коммунизм – это квазирелигия. И как любое вероучение, имеет свой символ веры и свои заповеди. То есть коммунисты как раз и старались на почве нашей, такой русской, которая всегда была, конечно, религиозна, насадить некое такое подобие религии, свою такую идеологию, понимая, что нельзя государство крепкое построить без идеологии, без какой-то идеи такой вот. Хотя, может быть, идея, конечно, неправильная, но какая-то идея все равно в основе государства всегда должна лежать. И у этой идеи, у этой идеологии были свои мощи, свои иконы, свои хоругви, транспаранты, крестные ходы, демонстрации. Но только рай большевики предлагали строить на земле, без Бога, и, конечно, всякая мысль о смирении, о терпении считалась смешной и нелепой. Какое еще смирение, когда мы новый мир построим? Кто был ничем, тот станет всем. Однако Бог поругаем не бывает, и сама история вынесла над большевиками свой суд. Рай без Бога построить не удалось, и их гордые замыслы были посрамлены. Но хотя коммунизм пал, гордость не стала меньше, просто она приняла другие формы. Потому что говорить современным человеком о смирении тоже весьма и весьма непросто. Ведь современное наше рыночное капиталистическое общество нацелено на успех, на карьерный рост, на, опять же, гордость на ту же и основано на гордыне. Очень часто приходится слышать на исповеди, когда задаешь вопрос о грехе гордости, люди дают такой ответ: «Чего-чего, а гордости у меня нету». Святителю Феофану Затворнику одна женщина пишет: «Говорил я с духовным своим отцом и рассказывал ему о себе разное. И он прямо сказал мне, что я горда и тщеславна. Я ему ответила, что я совсем не гордая, но терпеть не могу приниженности и угодничества». И вот что ответил ей святитель. «Отпели прекрасно», то есть ответили прекрасно. «Вы не давайте себя им в обиду, чтобы знали, что вас голой рукой нельзя схватить. Вишь, выдумали называть вас так, да еще в глаза. И теперь я вам приговорю. На что же лучше доказательство, что вы горды, как не отповедь ваша? Она не плод смирения. Зачем вам перечить такому приговору? Лучше вам не перечь, а положить вникать себя хорошенько. Нет ли вас самих вот этого самого зелья, крайне недоброго, то есть гордости». Итак, что такое гордость и в чем этот грех проявляется? Снова обратимся к книге святителя Игнатия Брянчанинова. Итак, он определяет гордость таким образом. Гордость – презрение ближнего, предпочтение себя всем. Дерзость – омрачение, дебилость ума и сердца, пригвождение их земному. Хула – неверие, лжеименный разум, непокорность закону Божьему и церкви. последование своей плотской воле, чтение книг еретических, развратных, суетных, неповиновение властям, колкое насмешничество, оставление христоподражательного смирения и молчания, потеря простоты, потеря любви к Богу и ближнему, ложная философия, ересь, безбожие, невежество, смерть души. Святой Кассиан Иоанн Римлянин говорил о гордости, что хотя она стоит последней в списке восьми страстей, но поначалу и времени есть первая. Это самый свирепый и самый неукротимый зверь. Почему? Давайте по порядку. Гордость в череде страстей стоит после тщеславия, а значит, проистекает она из этого порока, имеет в нем свое начало. Блистание молнии предсказует громовой удар, а гордости предвозвещает появление тщеславия, наставляет преподобный Нил Синайский. Поиск тщетной, суетной славы, похвалы, завышенная самооценка рождает превозношение над людьми. Я выше их, достойнее, и они ниже меня. И это и есть гордость. И с этим чувством связано, конечно, осуждение. Как же, если я выше всех, то значит праведнее, а все остальные грешнее меня. Завышенная самооценка не позволяет объективно судить о себе, зато помогает быть судьей других. Гордыня начинается с тщеславия и может дойти до глубин адовых. Ведь грех самого сатаны именно гордость. И ни одна из страстей не может вырасти до таких пределов, как гордость. И в этом-то есть главная ее опасность. Но вернемся к осуждению. Вообще говоря, многие люди за большой грех не считают вот такие вот обсуждения, какие-то пересуды, праздные разговоры, которые обязательно приведут к осуждению. Потому что, к сожалению, сплошь и рядом люди впадают в этот грех. И почему грех этот считается таким серьезным и тяжелым? Почему он приравнивается к гордости? Осуждать значит судить и предвосхищать суд Божий, а значит узурпировать его права, то есть права Бога. И в этом, конечно, страшная гордость, потому что только Господь, знающий прошлое, настоящее, будущее человека, и, конечно, всю его жизнь, всех его предков, его реальное состояние души, может судить о нем. Преподобный Иоанн Савоицкий рассказывает следующий случай. «Раз пришел ко мне инок из соседнего монастыря, и спросил его я, как живут отцы. Он ответил, хорошо, по молитвам вашим. Затем я спросил об иноке, который не пользовался доброй славой. И гость сказал мне, нисколько он не переменился, отче. Услышав это, я воскликнул, худо. И только я это произнес, как почувствовал, увидел себя в неком видении. Увидел я Господа Иисуса Христа, распятого между разбойниками. И было я устремился на поклонение Спасителю, как вдруг он обратился к предстоящим ангелам и сказал им, «Изрените его вон, это Антихрист, ибо осудил брата своего прежде моего суда. И когда по слову Господню я изгонялся, в дверях осталась моя мантия. И затем очнулся я. Горе мне, сказал я тогда прошедшему брату, зол сей день. Почему так?» – спросил он. Тогда я рассказал ему о видении и заметил, что оставленная мантия означает, что я лишился покрова и помощи Божией. И с тех пор 7 лет провел я, блуждая по пустынным местам, ни хлеба не вкушая, ни под кров не заходя, ни с людьми не беседуя, пока не увидел я Господа моего, возвратившего мне мантию, повествует пролог. То есть вот как благодать Божия отходит от людей, которые выносят суд над своим ближним. И поэтому, конечно, греха этого нужно всячески бегать и стараться избегать даже в мыслях осуждать человека. Вот как страшно выносить суждение о человеке. Благодать отошла от подвижника только от того, что он сказал про поведение брата худо. А сколько же раз на дню мы в мыслях или в словах даем самую беспощадную подчас оценку своим ближним, каждый раз забывая слова Христа «Не судите, да не судимы будете». При этом мы в душе, конечно, говорим себе, может, я никогда бы не сделал ничего подобного. И очень часто Господь для нашего исправления, для вразумления, чтобы посрамить нашу гордыню и желание осуждать других, смиряет нас. И подчас в тех грехах, за которые мы осуждаем ближнего, Господь попускает впасть в них и нам самим. В Иерусалиме жила одна девственница, которая 6 лет провела в своей келье, ведя жизнь подвижническую. Она носила власеницу и отреклась от всех земных удовольствий. Но потом бес тщеславия и гордости возбудил в ней желание осуждать других людей. Благодать Божия оставила ее за чрезмерную гордость, и она впала в блуд. Это случилось потому, что она подвязалась не из любви к Богу, а на показ, ради суетной славы. Когда же пришла в опьянение от демона гордости, святой ангел, страж целомудрия, оставил ее. Очень часто Господь попускает нам впасть также в те грехи, за которые мы людей осуждаем. Наши оценки ближнего очень неполны и субъективны. Мы не только не можем заглянуть в его душу, но часто вообще ничего не знаем о нем. И, тем не менее, уже дерзаем его осуждать. Господь наш Иисус Христос не осуждал явных грешников, блудниц, прелюбодеев, потому что знал, что их путь земной еще не закончен, и что эти люди могут стать на путь исправления добродетелей. Мы знаем, что те люди, про которых Господь говорил, что «я не осуждаю, иди больше не греши», потом стали на путь исправления, стали учениками, ученицами. То есть нам из истории это известно. И Господь, Он в течение жизни не судит человека, а выносит свой окончательный суд, мы знаем, после смерти, когда уже человек не может никак исправиться, когда его путь земной жизни закончен, и он уже дает окончательный ответ. Ответ за все, что он сделал в этой жизни. Мы видим, как человек грешит, но не знаем, не видим, как он кается. Как-то я вернулся с кладбища, с нашего Рогожского, куда меня пригласили служить панихиду. И женщина, которая позвала меня, попросила осветить ей также машину. При освещении присутствовал один мой друг. И когда женщина уехала на уже освещенной новенькой иномарке, вот этот друг мой бросил фразу, что, видно, она не очень сильно утрудилась, зарабатывая на эту машину, потому что женщина еще так как-то выглядела, шуба у нее такая была дорогая. Тогда я сказал ему, что у этой женщины большое горе. У нее недавно убили сына, и она попросила меня служить панихиду на его могиле. И вот так вот о благополучии человека, о каком-то счастье там или несчастье, конечно, совершенно нельзя судить по каким-то внешним таким вот данным. Потому что совершенно мы не знаем ни душу человека, ни его жизнь. Гордость бывает очень часто связана с грехом раскола. В наши дни появились немало людей, как их называет апостол Иуда в послании своем, ругатели. Вот эти ругатели имеют такую привычку дурную осуждать властей придержащих церковных, осуждать церковную иерархию, епископов, митрополитов, патриарха. Патриарх, видите ли, слишком много общается со светской властью. Епископы все сплошь заражены стяжательством и симонией. Батюшки думают только о доходах, и все поголовно разъезжают на мерседесах. Появились специальные газеты, сайты, которые специализируются на обличении епископата. Отец Андрей Кураев как-то метко назвал журналистов, работающих в этом жанре, профессиональными охотниками за митрополитами. И вот этим людям, видимо, кажется, что сейчас наступили уже те самые времена, когда архиереи воскресения Христа верить не будут. То есть полный упадок благочестия церковной жизни. Что движет этими людьми? Что заставляет их вообще писать вот эти вот такие статьи про... Притом эти люди, они считают себя церковными, православными, верующими таким вот. Это не то, что, знаете, журналисты там, ну типа, не знаю, какого-нибудь Бычкова, который в Московском Комсомольце всякие пасквили пишет про церковь. Нет, это люди вполне такие вот, как они считают себя церковными и верующими. Но что же движет ими? Почему вот они сеют вот эту вражду, смуту, разделение в сердцах православных людей? Ведь сейчас вот нам, наоборот, нужно объединять наши усилия. То, что враг старается разрушить церковь двумя путями. То есть через вот эти вот внешние какие-то факторы, когда всякая ложь, клевета, какие-то вот, так сказать, обличения такие вот, они льются со страниц там средств массовой информации каких-то светских, но стараются разрушить церковь изнутри. То есть сея вот это вот разделение, расколы всевозможные. И, конечно, и те, и другие люди, они льют воду на одну и ту же мельницу, получается. Потому что, вы знаете, недостойные люди среди священников, епископов, Конечно, есть, и были они во все времена, не только в 20 веке, 21, но даже в веке 4, который вообще называют золотым веком святости, расцветом богословия. Этот век дал таких величайших святых, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, Афанасий Александрийский и много-много еще других. То есть можно бесконечно перечислять людей, светильников церкви, которые тогда подвязались. И вот что же пишет святитель Иоанн Златоуст об этом золотом веке. «Что может быть беззаконнее, когда люди негодные, исполненные множеством пороков, получают честь за то, что не следовало бы им позволять переступать церковного порога?» Пишет он про вот этих священнослужителей. «Ныне грехами страдают начальники церкви. Беззаконники же, обремененные тысячей преступлений, вторглись в церковь. Откупщики сделались настоятелями. Многие святых епископов IV века, и в том числе сам святитель Иоанн Златоуст, были отправлены разбойничьими соборами после клеветы, возведенные на них, отправлены в ссылку, а некоторые даже умерли в них. Это святитель Афанасий Великий пострадал очень много, он большую часть вообще своего этого епископского служения провел как раз вот в всевозможных гонениях, в ссылках. Святитель Иоанн Златоуст вообще умер, находясь в ссылке. Но мы знаем, что никто из этих святых епископов никогда не призывал к расколу и к разделению. То есть они подчинялись вот этой церковной иерархии, смирялись с этим. И мы знаем, что за ними, конечно, если бы они призывали людей, пошли бы тысячи и тысячи их последователей. И тогда бы, к сожалению, это привело к расколу и разделению в церкви. Но никто из них не призывал создать какую-то, знаете, альтернативную, там, истинную православную церковь, противовес вот этим. Они понимали, что это все явление временное, что все это пройдет, и все равно правда Божия, она все равно восторжествует. И понимали, что грех раскола и разделения не смывается даже мученической кровью. Не так поступают некоторые современные обличители. Они предпочитают раскол подчинению священначалию и тем сразу показывают, что ими движет вся та же гордыня. И гордыня, конечно, лежит в основе любого раскола, любой такой схизмы. Сколько сейчас появляется всяких раскольничьих катакомных церквей, именующих себя православными. Они называются, как правило, истинная православная церковь, там какая-нибудь самая истинная православная церковь, самая-самая истинная. То есть каждый считает себя вот такой вот истинной последней инстанцией, самой лучшей, самой чистой, самой такой вот какой-то церковью, которая сохранила там якобы в чистоте там вероучения. И, знаете, мне приходилось неоднократно беседовать с вот этими вот раскольниками, и, как правило, весь их вот благородный такой пафос сводился к тому, что они начинали обличать там патриарха, митрополитов, епископов, говорить, как у нас все плохо. То есть, когда у человека действительно нечего противопоставить, вот нечего показать, вот чем вот они хороши, вот какая у них есть вот святость, какие вот святые, какие плоды духовные явили они за все это время. Они, естественно, когда у человека ничего этого нет, у него все это его вероучение, в кавычках, оно, конечно, зиждется на просто обличении других людей. Что вот мы самые правильные, самые какие-то, так сказать. Но мы знаем, что по плодам их узнаете их. И плоды вот этих вот людей, они, конечно, вот в гордыне, в обличении, в осуждении. Та же самая страсть гордыни двигала и движет старообрядцами. Мы знаем, что в 17 веке произошел раскол, такая трагедия произошла, что очень много людей русских, православных, откололось от истинной церкви. И знаете, есть такое выражение «раскол колется». И вот старообрядцы, чем они в первую очередь себя обличают? Что старообрядцы распались на огромное количество толков согласия, как святитель Феофан называет их, сотни бестолковых толков и тысячи несогласных согласий. Почему? Потому что все вот эти вот старообрядческие церкви, так называемые, которые общее их название старообрядцы, то есть это люди, которые вот поставили обряд выше догмата. Там старый обряд, двуеперстие, там сугубо аллилуйя, другие какие-то особенности. Но они между собой не общаются. То есть они каждый себя считает вот самым исключительным, самым таким вот ревнителем древнего православия. И весь, конечно, вот этот вот раскол держится на такой вот ненависти к людям православного вероисповедования и на ненависти к патриарху Никону. То есть они так себя, вернее, нас и называют. Не православными, а никоняне. Никоняне – это те, кто, так сказать, являются членами господствующей церкви нашей. И еще немножко скажем о ругателях. Ругателям следует вспомнить слова святителя Киприана Карфагенского: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Потому что церковь была, есть и будет, несмотря на недостоинства некоторых иерархов, несмотря на то, что, конечно, люди в церкви очень многие больные, пораженные грехом есть. Потому что церковь – это есть врачебница духовная, и в ней это не только собрание святых. Это, конечно, место, куда люди приходят разные. Приходят разные, и, конечно, но судить их будет один Бог, а не мы. Господь говорит: «Мне отмщение, ас воздам». И мы можем исправить церковь только одним – нашим личным благочестием. Ведь церковь – это также мы, все, каждый, начиная с самого такого вот скромного какого-то прихожанина, кончая патриархом, митрополитами и епископами. «Спасись сам, и вокруг себя спасутся тысячи», – говорит преподобный Серафим Саровский. А уж он это знал, конечно, на личном духовном опыте. И вот такие люди, как преподобный Серафим Саровский, как подвижники благочестия, являются той малой закваской, которая переквашивает, изменяет все тесто. Потому что мы знаем, что небольшая группа, небольшая община апостольская изменила весь мир. Сначала всю Римскую империю, вот эту вот погрязшую в язычестве, в пороках всевозможных, огромную Римскую империю, изменила небольшая группа христиан. То есть победила их не силой оружия, не силой огня и меча, а силой веры, силой благочестия. И, конечно, суд Божий состоится над нашей страной, над всем миром, страшный суд Божий, когда в нашей стране останется очень-очень мало количества праведников. Мы помним все, как Авраам просил Бога оставить, помиловать Содом. И говорил: «Господи, найдется ли там 40 праведников, 30 и, наконец, 10?» И мы знаем, что даже 10 праведников в Содоме не нашлось. И вот ради тех вот людей, которые стараются жить по правде Божией, по заповедям Божьим, молиться Богу, каждый на своем месте старается жить по совести, делать свое дело вот так вот с честью, ради вот таких людей Господь будет очень-очень долго терпеть еще. Если, конечно, количество этих людей будет достаточно большим, потому что иначе не будет уже смысла существования там страны, мира и так далее, потому что даже для этих людей будет опасно пребывать, вот как вот Господь вывел, мы знаем, что Лот и его семейство из Содома, потому что он знал, что и они могут подпасть под влияние вот этого вот страшного греха, который там практиковался. Одним из самых страшно и плохо излечимых видов гордыни является прелесть. Прелесть со славянского языка означает прельщение. Дьявол прельщает человека, принимает вид ангела света, святых, Богородицы и даже самого Иисуса Христа. Человеку прельщенному даются от сатаны величайшие духовные переживания. Он может совершать подвиги, даже чудеса, но все это есть пленение бесовскими силами. А в основе этого лежит, опять же, гордыня. Человек возгордился своими духовными делами, совершая их из тщеславия, гордости, часто на показ, без смирения, и тем самым открыл душу действию враждебных сил. Святитель Игнатий Брянчанинов в своей книге «Отечник» приводит пример, каким страшным последствиям может привести прелесть. «Сказывали мне о некоем брате, который жил отшельником пустыни и в течение многих лет был обольщаем демонами, думая, что это были ангелы. По временам приходил к нему отец, его земной отец, и однажды отец, отправляясь к сыну, взял с собой топор с намерением на обратном пути нарубить себе дров. И вот один из демонов, предупреждая о пришествии отца, является сыну и говорит ему: «Вот дьявол идет тебе в подобие твоего отца с целью убить тебя, и у него топор с собой. Ты предупреди его, вырви топор и убей». Отец пришел по обычаю, и сын, выхватив у него топор, нанес смертельный удар и убил его, будучи научаем дьяволом. И впавшего в прелесть очень тяжело вывести из этого состояния. Но такие случаи, слава Богу, есть, хотя и очень редкие. Как, например, известен случай из жития Никиты Киево-Печерского, преподобного. Он впал некогда в прелесть и мог даже предсказывать некоторые события, выучил наизусть, цитировал целыми главами весь Ветхий Завет, но после усиленной молитвы преподобных киево-печерских старцев бес отошел от него. После этого он забыл все, что знал из книг, и отцы еле-еле научили его грамоте. Хотя потом он явил очень большие духовные подвиги, плоды и стал преподобным потом. Случай бесовского прельщения встречается и в наши дни. Со мной в семинаре учился молодой человек, который очень сильно молился, постился, то есть все как-то так радовались за него. Но, видимо, делал-то он с неправильным, несмиренным расположением души. Потому что мы, студенты, стали замечать, что он целыми днями просиживает за книгами, и все думали, что он читает святых отцов, но оказалось, что он изучает книги по оккультизму, по исламу. И этот семинарист перестал исповедоваться, причащаться, и закончилось это все трагично. То есть его отчислили, и потом он даже в сумасшедшем доме находился, душевная такая у него болезнь появилась. К отцу Кириллу его пытались отвести старцу, но, к сожалению, ничему это не привело, потому что, конечно, это состояние, в котором человек находится, это состояние такого полного духовного помрачения. И из вот этой вот духовной болезни, прелести, очень тяжело, конечно, выйти. Вот почему святые отцы называли страсть гордости самой опасной и наибольшей страстей. Как же бороться с гордыней, презрением к ближним, самовозношением, с осуждением, что противопоставить им? Святые отцы называют добродетель противоположной гордыне, называют, что самое высшее из, самое опасное из страстей борется с самой большей добродетелью. Самый большой добродетель христианская – это, конечно же, любовь. Как стяжать любовь к ближнему? Как говорится, легко любить все человечество, но очень непросто любить конкретного человека со всеми его недостатками и слабостями. Любовь – это наивысший добродетель. Когда Господа спросили, какая наибольшая заповедь в законе, он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь – это великое чувство, которое роднит нас с Богом, ибо Бог есть любовь. И в любви единственное счастье. Она способна помочь преодолеть нам все трудности и победить гордыню и эгоизм. Но не все правильно понимают, к сожалению, что такое любовь. За любовь часто ошибочно принимают те приятные ощущения, эмоции, которые человек получает, когда к нему хорошо относится. Или когда он переживает состояние такой влюбленности, какой-то, может быть, страсти даже. Но это, конечно, не любовь. Если вы будете любить любящих вас, какая вам польза? Не то же делают и мытари, говорит нам Священное Писание. Очень легко и приятно любить человека, находиться рядом с ним, когда он только нас радует. А когда общение с ближними нас чем-то не устраивает, мы тут же меняем свое отношение к нему. И говорят также, от любви до ненависти один шаг. И часто так бывает, что отношение вот наше к человеку меняется до диаметрально противоположного. Но это значит, что мы любили не настоящую любовь. Наша любовь к ближнему была таким вот чувством потребительским. Потому что нам нравилось то приятное ощущение, которое было связано с общением с ним. А когда вот эти вот эмоции, вот эти ощущения исчезли, исчезла и сама любовь. Получается, что мы любили человека как некую вещь. Даже лучше сказать не как вещь, а как продукт. Вкусную пищу, потому что даже любимые вещи человек заботится. Например, вот если он имеет, ну, не знаю, там, автомобиль какой-нибудь любимый, то он будет за ним ухаживать, будет его вовремя там обслуживать, заправлять, там кузов у него полировать, там какие-то аксессуары покупать, чтобы украшать эту машину. А когда человек получает удовольствие от какой-то пищи, то, конечно, он получает удовольствие только в тот момент, когда он пользуется ей. То есть, пока он вкус этой пищи ощущает. Так что, такую любовь можно назвать гастрономической. Вот такой вот потребительской. На самом деле, конечно, настоящая радость, истинная радость от любви человек получает не от того, что он что-то имеет, что-то приятное от вот этого вот чувства, а когда имеет возможность сам оказать. Потому что настоящая любовь, она не ищет своего, не требует, а стремится сделать счастливым, порадовать другого человека. Вот такая любовь, такая радость от такой любви, такая действительно по-настоящему вечная. Любовь – это служение. И в этом нам дает великий пример Господь наш Иисус Христос. Когда Он умыл ноги апостолам на Тайной вечере, Он сказал: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что делал я вам». И Христос любит нас не за что-то, потому что нас и любить-то особо не за что, а просто потому, что мы чадо Его, Господь Отец наш Небесный. И пусть мы грешные, непослушные, духовно больные, но ведь именно больного, слабого ребенка родители любят больше всего. То есть Господь нам дает всегда пример истинной любви, вот как нужно любить по-настоящему, потому что мы, по большому счету, что-то дать Богу не можем. Мы можем только дать Ему наше вот такое вот послушание, покаяние. И Господь нас любит не потому, что мы что-то можем Ему дать, а просто потому, что мы нуждаемся в Его любви, мы нуждаемся в Его жалости к нам. Господь не может не любить, Он сам есть любовь. Чувство любви не может существовать без наших усилий. Некоторые также тоже говорят, что вот у меня была любовь, а потом она куда-то прошла. Это тоже... Что значит? Это значит, что человек очень мало прилагал усилий, чтобы вот это вот чувство сохранить в своей душе, чтобы, опять же, чем-то другого ближнего радовать. Потому что, конечно, свойство любви – это вечность. И настоящая любовь, она не только не проходит, она должна усиливаться, возгреваться с каждым днем. Потому что любовь иногда сравнивают с костром. Вот как костер не может существовать сам по себе. Он, если просто его оставить, он погаснет. То есть костер нуждается в том, что подкладывали поленья, подкладывали хворост, тогда он может, ну, гореть вечно, то есть, пока человек будет вот, его поддерживать. Также и чувство любви, оно, конечно, и в нашем сердце, и в сердце другого человека существует только благодаря такому вот личному труду, личному подвигу. Потому что, конечно, не прилагая усилия для сохранения любви, чувство вот этой вот любви в нас не может, не будет существовать долго, потому что оно будет зависеть от очень многих таких вот случайных всяких причин. От эмоций, от нашего плохого настроения, от обстоятельств жизни, конечно, от поведения того человека, которого мы любим. Потому что иначе как исполнить слова Христа? Потому что нам заповедана любовь не только к нашим близким самым людям, к родителям, супругам, детям, но и ко всем людям. А мы знаем, что люди нас далеко не всегда радуют, что даже наши ближние подчас нас очень часто огорчают. И вот только набравшись терпения, только вспомнив о той ответственности, которую мы несем, вот любя вот этого человека, конечно, можно справиться вот с этими вот и эмоциями, и эгоизмом, и трудностями, которые, так сказать, на пути вот нашей любви встают. Потому что, конечно, любовь стяжается ежедневным трудом, но награда за этот труд велика, ибо ничто в мире не может быть выше это чувство. И человек, который это испытывал, ну, чувство настоящей любви, настоящей радости от любви, конечно, никогда ни на что это не променяет. И как вот проявляется ежедневно в таком вот быту даже наша любовь? То есть, например, пришел человек домой усталый, и не должен он ждать, пока ему что-то сделать приятное, а нужно самому постараться как-то помочь человеку, то есть приготовить, например, там, помочь приготовить ужин, там, мусор вынести, посуду помыть. То есть, ну, самые такие простые какие-то вещи. То есть плохое настроение какое-то одолело, понуть себя, не раздражайся, не гневайся, улыбнись, скажи ласковое слово, не срывай раздражение на другом человеке. Обиделся на человека, считаешь его неправым, себя невиновным, понуть себя, прояви любовь, пойди первым примирись. Вот из таких вот простых каких-то вот вещей складываются, конечно, хорошие отношения, такие вот любовные отношения. И гордость, конечно, тоже этим побеждается, потому что как раз гордость – это отсутствие любви, состояние противоположной любви. И тут важно, конечно, не возгордиться, опять же, своим смирением, потому что, достигнув чего-то, человек имеет свойство такое как-то начать тоже этим состоянием кичиться. И нужно так вот воспитывать себя день за днем, чтобы дойти до такого состояния, чтобы иметь уже такую внутреннюю потребность дарить свою любовь, чтобы мы уже имели такой вот навык в этом. И очень важный момент любви – это видеть ценность каждого человека. Ведь в каждом человеке есть что-то хорошее. Потому что очень часто человек, вот, знаете, как-то однобоко видит другого. То есть он видит его либо в каким-то вот, в общем, таком мрачном цвете, либо наоборот его идеализирует. А нужно, конечно, видеть, что в каждом из нас очень много всего намешано. И, конечно, видеть, стараться хорошие стороны, какие-то достоинства ближнего. И вот тогда, конечно, наше отношение к нему переменится, когда мы будем видеть вот эти вот какие-то хорошие, светлые его стороны, характеры, души. И тогда с каждым шагом, с каждым днем у нас будет побеждаться вот эта вот гордость, превозношение над ближним. Любовь побеждает гордость, ибо гордость есть недостаток любви. Как научиться любви к Богу? Ибо нам, как известно, в заповеди заповедана любовь к Богу и любовь к ближнему. Одним способом, полюбив его творение, то есть человека. Потому что человек – это образ Божий, это икона Бога. И невозможно любить первообраз и неуважительно, как-то, так сказать, пренебрежительно относиться к образу, к изображению Бога. Недаром апостол Иоанн Богослов пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего, говорит апостол Иоанн. Ну вот все, что я хотел сказать о грехе гордости и о борьбе с ним. И в заключение хотел бы подвести некоторые итоги борьбы со страстями. Конечно, путь борьбы со страстями нелегок, тернист. Мы всю жизнь вот в этой борьбе находимся, часто изнемогаем, падаем, терпим поражение. Иногда кажется, что сил больше нету, но снова встаем, начинаем бороться, потому что это путь единственный для православного христианина. Никто не может служить двум господам, ибо одного он будет ненавидеть, а другого любить. И одному усердствовать станет, а другому не родить. Невозможно служить Богу и оставаться рабом страстей. Конечно, ни одно серьезное дело, которое человек задумал, не делается легко и быстро. Восстанавливаем ли мы храм, строим дом, воспитываем ребенка, лечим тяжелобольного человека, например, всегда это требует очень больших усилий. Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. А стяжание Царства Небесного, конечно, невозможно без очищения себя от грехов и страстей. В славянском в переводе Евангелия всегда более точным образом вместо глагола «берется» употребляет слово «нудится». И действительно, духовная работа требует приложения усилий, принуждения, понуждения. И вообще, такое вот, само слово «нудное», да, так, это значит, что человек делает какую-то очень непростую такую работу, преодолевает себя. И человек, ведущий борьбу со страстями побеждающих, венчается за это от Господа. Однажды преподобного Серафима Саровского спросили: «Кто в нашем монастыре выше всех?» Иноки спросили его. И преподобный ответил, что это обычный человек, повар с монастырской кухни, даже не монах. По происхождению он из бывших солдат. Старец сказал также: «Характер этого повара от природы огненный. Он готов запальчивостью убить человека. Но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За борьбой ему подается свыше благодатная сила Святого Духа. Ибо непреложно Божие Слово, которое говорит: побеждающему себя дам место сесть с собою и облеку его белой одежды. И наоборот, если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет его к верной гибели и отчаянию». И еще в заключение скажу про очень важный момент, что борясь со страстями, необходимо не просто, знаете, свернуть себя в бараний рог, вот так вот терпеть, стиснув зубы, пересиливать себя, как-то находиться в таком ужасном напряжении, чтобы не сорваться. Потому что так человек не достигнет такого долговременного результата. Но он будет терпеть, а потом может произойти какой-то действительно очень тяжелый срыв. Нет. Борьба со страстями предполагает воспитание своей души, то есть изменение ее. То есть когда человек ежедневно, каждый раз, каждый день, зная свои какие-то страсти, слабости, греховные привычки, воспитывает свою душу, воспитывает свое сознание, изменяет его, перестраивает на добрый лад, отучая себя от греховных привязанности и заменяя грехи добродетелями, противоположными страстям. Потому что, конечно, как человек может выработать в процессе жизни какую-то дурную привычку, также он должен вырабатывать привычки благие. И, конечно, вспомним также, что имея какую-то слабость, имея, зная за собой какой-то грех, нужно каждый день об этом помнить. То есть, прочитав, как в начале, в самом начале наших бесед говорил, прочитав молитву утреннюю, нужно молиться Богу, а самое главное, вот своей такой вот немощи. Что, Господи, помоги вот этот день без вот этого вот греха прожить. Хотя бы вот этот день. Без, например, там, у кого-то уныния, без раздражения, без гнева, без там, желания кого-то поучать, осуждать там, или еще что-то. Ну, у каждого своя там, или кого-то блудный помысл, например, мучает. И вот когда человек молится, он тем самым настраивается на такой вот добрый лад. И второе, он, конечно, самое главное, просит у Бога помощи. Потому что, конечно, своими силами, своими вот немощными усилиями мы ничего сделать не можем. Ибо Господь говорит, что без меня не можете делать ничего. И, конечно, только с помощью Божией человек силен, укрепляемый благодатью Божией, может вот так вот изменить свою такую падшую человеческую природу греховную, испорченную, конечно, грехами и страстями.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Воскресный, не во.
чел.